Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию серию программ, составленных по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви «Часовня на Голгофе». Сегодня мы продолжим изучать Евангелие от Марка. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
Еще Иисус сказал: «Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие, иначе молодое вино прорвет мехи, и вино вытечет». Религиозные системы подчас становятся настолько негибкими, настолько жесткими, что оживить или восстановить их практически невозможно. И когда Бог желает сделать что-то новое, Он обычно выходит из границ установившейся религиозной системы, потому что она, как эти мехи, она не может удержать новое вино. Она не может вместить в себя то новое, что собирается сделать Бог. Мы все убеждаемся в этом на своем собственном опыте. Когда Бог желает сделать что-то новое в сердцах людей, Он очень часто выходит для этого за границы старых религиозных систем. Вспомнить хотя бы то, как Бог начал совершать свое дело среди хиппи. Старые религиозные системы на дух не могли выносить этих длинноволосых босоногих ребят. И поэтому Бог начал что-то совершенно новое для того, чтобы прикоснуться к тем, к кому Он хотел прикоснуться. И я постоянно молюсь о том, чтобы Бог давал нам возможность продолжать оставаться подвижными, чувствительными к тому, что Он делает. Я не хочу устанавливать каких-то жестких традиций, чтобы потом люди в церкви говорили: «Ну, мы всегда так делали и всегда будем так делать». Я не хочу делать ничего подобного. Я хочу всегда оставаться открытым для того, чтобы Дух Святой работал во мне и через меня. Воистину, блаженны гибкие, ибо они не сломаются. Если вы закостенеете, станете жесткими и неподвижными в своих традициях и обычаях, а Бог захочет начать какое-то новое дело, то вы очень легко можете либо не заметить, либо даже воспротивиться этому. Вы скажете: «Нет, мы всегда делали это иначе, так что это, наверное, не от Бога». Но Бог все равно будет действовать, только вы уже не сможете принимать в Его работе участие. Зато если вы научитесь быть подвижными, гибкими, тогда, если Бог захочет что-то совершить, то вы будете это только приветствовать. Бог не желает ограничивать себя никакими человеческими шаблонами. «Да, может быть, скажете вы, но ведь в прошлый раз Бог сделал это так-то и так-то». Возможно. Но в этот раз Он хочет действовать иначе. Бог сам не заключает себя ни в какие рамки, и человек совершает ошибку, когда пытается ограничивать Бога, указывая ему, куда идти и как совершать то или иное дело. Дело Божье намного больше, чем могут вместить те рамки, которые мы сооружаем для Него. Поэтому оно всегда переливается через край, выходит из берегов. Бог всегда находит новый способ действия в жизни людей. Я молюсь о том, чтобы Господь помог нам всегда оставаться открытыми, подвижными, гибкими и чувствительными, готовыми двигаться туда, куда поведет нас Дух Божий. Дальше мы читаем об Иисусе. «И случилось ему в субботу проходить засеянными полями». Это были поля с пшеницей. И ученики его дорогой начали срывать колосья. Это было в то время, когда пшеница уже созрела. Если вы знаете, когда пшеничный колос созреет, вы можете сорвать его, растереть его в ладонях, потом сдуть всю шелуху, и у вас на руке останутся зернышки, которые вы сможете съесть. Именно этим занимались ученики, когда проходили через пшеничные поля. Они срывали колосья, растирали их в ладонях и ели зерна. Ученики испытывали чувство голода. Они срывали колосья, растирали их в ладонях и ели зерна. В соответствии с законом, вы могли это делать, если просто проходили через чье-то поле. Вы могли срывать колосья или любые другие плоды и есть прямо там, на поле. Вы, однако, не имели права уносить это с собой. Но Бог предусмотрел, что если у вас есть эта нужда, если вы голодны, вы можете прийти на поле и прямо там поесть. Сейчас вы вряд ли можете сделать это, и я вовсе не призываю вас к тому, чтобы вы начали поступать так, потому что вас могут оштрафовать за покушение на частную собственность. Но, в принципе, в своем законе Бог предусмотрел возможность для голодных людей пойти и взять, что им необходимо, для того, чтобы утолить свой голод. Конечно, нельзя было выносить эти продукты с собой. Вы не могли поставить продуктовый ларек на окраине чужого поля и продавать собранные плоды. Но вы могли есть прямо на поле для того, чтобы утолить свой голод. Ученики именно это и делали. Но все это происходило в субботу. Для фарисеев и книжников это означало нарушение закона о субботнем дне. В субботу нельзя было делать никакой работы, а то, что они делали, растирали колосья в ладонях, это, в понимании фарисеев, было как раз работой. Но когда Иисуса спросили о том, почему его ученики делают это, он ответил: «Они просто голодны, они удовлетворяют свои потребности, свой голод. Помните, — сказал Иисус, — как поступил Давид, которого вы почитаете, во времена Авиафара, первосвященника, когда взалкал он сам и бывшие с ним люди? Тогда Давид и его спутники убегали от Саула, и, вошедший к священнику, Давид спросил его: «Есть ли у тебя что поесть?» Тот ответил: «Нет, у меня нет ничего, кроме хлебов предложения, которые лежат в скинии». Тогда Давид сказал: «Хорошо, я пойду и возьму их». Он взял и ел хлебы предложения, он и те, кто был с ним. Но вообще-то это было против закона, потому что только священники могли есть хлебы предложения. Но человеческая потребность, голод человека — это закон более важный. Затем Иисус провозгласил себя господином субботы. Мы должны запомнить это. Запомнить слова Иисуса о том, что суббота дана для человека. Суббота была дана для блага человека, и действительно, мы поступили бы очень мудро, если бы соблюдали субботу, если бы мы давали своему телу возможность отдохнуть и восстановить силы. Если бы вы каждую субботу проводили в покое, вы были бы намного здоровее. Просто расслабьтесь, отдохните, проведите день в покое, ничего не делая. Но мы всегда так напряжены, так взвинчены, мы все время проводим в движении и суете. Но Бог дал субботу специально для нас. Так давайте же будем пользоваться тем, что Он дал нам. Дальше мы читаем, что Иисус опять пришел в синагогу. Это было в субботу, и Иисус пришел в синагогу. Там был человек с высохшей рукой, и фарисеи внимательно следили за Иисусом. Они смотрели, нарушит ли Иисус их традиционное толкование закона о субботе или нет. Дело в том, что в соответствии с этим законом в субботу запрещалось исцелять. Вы могли спасти жизнь человеку и делать все необходимое для этого, но делать что-либо связанное с исцелением категорически запрещалось. Конечно, можно было наложить жгут, чтобы остановить кровотечение и спасти жизнь человека, или, скажем, вытащить человека, упавшего в колодец. Но вот налагать повязку, омывать его раны или прикладывать лечебную мазь было нельзя, потому что это уже относилось к разряду исцелений. Вы не имели права делать этого до захода солнца, до окончания субботы. В данном случае фарисеи поняли Иисуса даже лучше, чем его ученики. Они понимали, что Иисус сразу же должен будет заметить человека с высохшей рукой. Они знали, что Иисус просто не может ни помочь, ни послужить страждущему. Они знали, как-то интуитивно об этом догадывались, что Иисус всегда поможет человеку, который в этом нуждается. Мы часто думаем, что Иисусу нет до нас никакого дела, что наши нужды слишком велики для Него. Еще иногда мы думаем, что Иисус любит иметь дело только с преуспевающими, удачливыми людьми. Но нет, на самом деле самое большое внимание Иисус обращает на тех, в чьей жизни Он видит самые большие нужды. И когда он пришел в синагогу, фарисеи оказались совершенно правы в своих ожиданиях. Он действительно обратил внимание в первую очередь на того человека, в жизни которого он увидел наибольшую нужду. Он сказал ему: «Стань на середину». Этот человек вышел и встал перед всеми, и тогда Иисус обратился к фарисеям и задал им два вопроса. Он спросил: «Должно ли в субботу добро делать или зло делать? Душу спасти или погубить?» Конечно же, нужно делать добро, но фарисеи не смели отвечать ему. Он поставил их в безвыходное положение. Они не могли сказать: «Должно делать зло». Но ведь не помочь нуждающемуся человеку, если у вас есть возможность сделать это, ведь это и есть самое настоящее зло. Спасти душу или погубить? Конечно же, нельзя губить человека. Но снова они не могли ответить ему и не отвечали. Поэтому Иисус посмотрел на них с гневом по причине ожесточения их сердец. Своими религиозными традициями они препятствовали этому человеку в том, чтобы он познал действие силы Божьей в своей жизни. Они хотели воспрепятствовать освобождению этого человека, которое хотел совершить Бог, потому что это якобы не соответствовало их религиозным традициям, их богословским воззрениям. И сегодня, в наши дни, тоже есть люди, которые хотели бы остановить работу Божью в жизни несчастных, нуждающихся людей, просто потому, что это идет вразрез с их теологическими воззрениями. Иисуса огорчило то, что фарисеи своими традициями хотели помешать этому человеку испытать в своей жизни силу Божью. Иисус посмотрел на них с гневом. Вообще, гнев редко ассоциируется в нашем сознании с Иисусом, хотя был еще один случай, когда он был в гневе. Это случилось, когда он обнаружил в храме торговцев голубями и миновщиков денег. При виде того, что там происходило, он разгневался. Он сделал себе плеть и выгнал их оттуда. Он гневался на слепые, бездумные религиозные обряды. Его огорчало и гневало то, что люди могут быть так сильно ослеплены своей религиозностью. Когда Бог пытается установить живые отношения с человеком, отношения, которые изменяли бы жизнь этого человека, многие люди пытаются свести это к религиозной системе, к обрядам и традициям. Иисус сказал человеку с высохшей рукой: «Протяни руку твою». Это было, конечно же, чем-то невозможным для того человека. И Иисус тоже знал, что это невозможно. И из-за того, что это было невозможно, человеку предстояло сделать выбор: либо начать спорить с Иисусом, рассказать ему, что он не может сделать этого, что он уже столько раз пытался, и у него никогда ничего не получалось, либо послушаться Иисуса и протянуть свою руку. Оказавшись перед выбором, он решил протянуть руку, и как только он делает это, посмотрите, рука его исцеляется. Это духовное правило, духовный закон. Как только вы решаете повиноваться словам Христа, в тот же самый момент он дает вам все необходимое для того, чтобы вы действительно могли это сделать. Часто Господь действительно говорит нам, чтобы мы сделали что-то, что кажется нам невозможным. Когда Он обращает свой взгляд на какую-то больную или ущербную сторону нашей жизни, на то, что разрушает нашу жизнь и препятствует жизни в победе, будь то наши отношения с кем-то, наш характер, наши плотские слабости и привычки, иными словами, на что-то, что держит нас в своей власти. И вот именно с этим Иисус и хочет разобраться, именно над этим Он и хочет даровать нам победу. Иисус не говорил с больным человеком о его здоровой руке и о том, как хорошо он мог бы обходиться одной рукой. Нет, Иисуса интересовала именно та рука, которая не действовала. В вашей жизни его интересуют именно те области, с которыми что-то не в порядке. Это именно то, на что он хочет обратить свое внимание. И он говорит вам: «Будь свободен, будь избавлен». Но вы ему отвечаете: «Господь, да ты просто не знаешь, как долго я мучаюсь, пытаясь сделать это. Ты просто не знаешь, как много сил я уже потратил». И все без толку, нет никакой пользы. Но он не хочет слышать ваших доводов или оправданий. Он говорит вам, чтобы вы сделали это. Не спорьте с ним. Перестаньте рассказывать ему о своих старых неудачах. Просто сделайте то, что он говорит вам. Вы говорите: «Но ведь я не могу». Конечно же, вы не можете, но тем не менее сделайте это. И если вы начнете повиноваться словам Христа, он даст вам все необходимое для того, чтобы вы смогли выполнить его повеление. Если он говорит вам перестать что-то делать, вместо того, чтобы оправдывать себя и говорить: «О, Господь, конечно же, я не хочу этого делать, но ты просто не представляешь, как это трудно, Господи». Просто примите твердое решение послушаться Бога, и в тот момент, когда вы будете готовы покориться Его Слову, Он даст вам и способность, и возможность сделать это. Он никогда не скажет вам, чтобы вы сделали что-то большее, чем позволяют те возможности и способности, которые Он дал вам. Он говорит всем нам, чтобы мы побеждали. Он заповедал нам быть освобожденными от греха. Он заповедал всем нам исполниться Духом Святым и жить новой жизнью. И если вы только решите повиноваться этому и скажете: «Да, Господь, я хочу сделать это», то Он даст вам и способность для того, чтобы выполнять Его повеление. Далее Марк продолжает. «Фарисеи, выйдя, немедленно составили с иродианами совещание против Него, как бы погубить Его». Посмотрите на то, как религия может ослеплять людей. Они хотят остановить работу самого Бога. Для них невыносимо видеть это. Как это так? Бог действует, невзирая на все ограничения, на все те преграды, которые они возвели. Они думали про себя: «Мы все учились, у нас есть образование, и мы знаем, как Бог может действовать. Бог всегда действует так-то и так-то». Но если Бог начинает действовать вне этих рамок, такие люди просто выходят из себя и даже пытаются помешать Его работе. «Давайте погубим Иисуса», — решают они. Но Иисус, читаем мы дальше, с учениками своими удалился к морю, и за ним последовало множество народа из Галилеи, Иудеи, Иерусалима, Идумеи и из-за Иордана. И живущие в окрестностях Тира и Сидона, услышав, что он делал, шли к нему в великом множестве. И сказал ученикам своим, чтобы готова была для него лодка по причине многолюдства, дабы не теснили его. Ибо многих он исцелил, так что имевшие язвы бросались к нему, чтобы коснуться его. Вот собралось большое множество людей, которые желали приблизиться к Иисусу, прикоснуться к нему. И если бы у вас была какая-то проблема или болезнь, вы тоже, наверное, находились бы в самой гуще этой толпы, пытаясь пробиться к Иисусу и прикоснуться к Нему. Из-за этого Иисусу стало даже трудно передвигаться. Поэтому ученики взяли небольшую лодку и поставили ее на якорь вблизи берега. И духи нечистые, читаем мы дальше, когда видели Его, падали перед Ним и кричали: «Ты Сын Божий!» Но он строго запрещал им, чтобы не делали его известным. Потом взошел на гору и позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к нему, и поставил из них 12, чтобы с ним были и чтобы посылать их на проповедь. И поставил из них 12, чтобы с ним были и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов. Поставил Симона, нарекший ему имя Петр, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата Иакова, нарекший им имена Воанергес, то есть сыны Громовы, Андрея, Филиппа, Варфоломея, Матфея, Фому, Иакова Алфеева, Фадея, который также известен как Иуда, но не Искариот, Симона Канонита и Иуду Искариотского, который и предал его. Приходят в дом, и опять сходится народ, так что им невозможно было и хлеба есть. И, услышав, ближние его пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя, то есть, иными словами, попросту сошел с ума. Его родные думали, что он вышел из себя. Этой фразой в греческом языке обычно обозначается человек с раздвоенным сознанием, человек, больной шизофренией. И вот его родные думали, что Иисус сошел с ума. Возможно, они думали об этом из-за всех этих людей, которые собрались вокруг него. А книжники, пришедшие из Иерусалима, читаем мы дальше, говорили, что он имеет в себе Веэльзевула и что изгоняет бесов силою бесовского князя. И, призвав их, говорил им притчами. Как может сатана изгонять сатану? Если царство разделится само в себе, не может устоять царство то. И если дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот. И если сатана восстал на самого себя и разделился, не может устоять, но пришел конец его. Никто, войдя в дом сильного, не может расхитить вещей его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его. Истинно говорю вам, будут прощены сынам человеческим все грехи и хуления, какими бы ни хулили. Но кто будет хулить Духа Святого, тому не будет прощения вовек, но подлежит он вечному осуждению. Сие сказал он, потому что говорили, в нем нечистый дух. Они заявляли, в нем нечистый дух, он делает все это силой дьявола. Но это не тот непростительный грех, о котором говорил Иисус. Непростительный грех — это отвержение Иисуса Христа. Он сказал, «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы». Вот он, тот самый непростительный грех. Это нежелание человека прийти к свету, нежелание человека принять Божье искупление. Бог дал только одно средство освобождения от греха — это кровь Иисуса Христа, Его Сына. Если вы отказываетесь принять этот дар, вы совершаете непростительный грех. Если вы не принимаете Иисуса Христа как своего личного Спасителя, то вам нет прощения ни в этом веке, ни в будущем. Бог предусмотрел только один путь для спасения человека. И если вы отвергаете его, подумайте о том, почему вы делаете это. Ведь вы делаете это по той причине, что вы уже заранее настроили свое сердце против Иисуса. Вам не помогут никакие доказательства, никакие свидетельства. Вы уже решили в своем сердце, «Я не буду верить в Него, я ни за что не приму Его». В своем сердце вы уже приняли решение сделать это, но для спокойствия совести вам необходимо еще и отвергнуть или как-то обесценить все доказательства. И всякий раз, когда человек начинает отвергать Иисуса, используя свои, на самом деле, безосновательные аргументы, такой человек очень близок к совершению непростительного греха, потому что в такой момент этот человек перестает верить всему, даже своему собственному здравому смыслу. И поэтому, когда книжники и фарисеи начали разубеждать самих себя в очевидной божественности Иисуса, когда они начали говорить «Он делает это силой князя бесовского», они стали просто безосновательно отвергать все доказательства, которые были явлены перед их глазами. Дело в том, что в своем сердце они уже решили «Мы не будем верить в Него». А в таком состоянии, когда человек заранее настраивает себя на то, чтобы отвергать все доказательства, все свидетельства, которые находятся у него перед глазами, в таком состоянии он становится очень близок к совершению непростительного греха. «И пришли матерь и братья его», читаем мы дальше, «и, стоя вне дома, послали к нему звать его». Вокруг дома собралось множество людей, и те, кто был снаружи, говорили, «Он вне себя, он сошел с ума, давайте пойдем, поможем ему, заберем его оттуда». Итак, его братья, Иаков, Иуда и Симон вместе с матерью пришли туда и послали к Иисусу сказать: «Скажите ему, что мы здесь, пусть он выходит». «Около него сидел народ», — продолжает Марк, — «и сказали ему: вот матерь твоя и братья твои и сестры твои вне дома спрашивают тебя». И отвечал им: «Кто матерь моя и братья мои?» И, обозрев сидящих вокруг себя, говорит: «Вот матерь моя и братья мои». Ибо кто будет исполнять волю Божью, тот мне брат и сестра и мать. Иисус говорит здесь о том, что в семье Божьей существуют отношения, которые связывают людей даже крепче, чем кровные узы. Когда мы следуем за Иисусом Христом, мы входим в эти глубокие и прекрасные взаимоотношения друг с другом. Именно это и имеет здесь в виду Иисус, когда говорит: «Вот мои братья, вот мои сестры. Кто будет исполнять волю моего Отца, тот, кто живет со мною, тот мой брат, моя сестра и моя мать». Мы с вами семья Божья, мы были соединены друг с другом посредством новых взаимоотношений с Иисусом Христом. Мы одно целое в Нем, мы тело Христово. Да поможет нам Бог уразуметь эту прекрасную связь, которой мы связаны друг с другом в Его теле, в Его церкви. Если Иисус здесь таким образом выражает свое отношение к тому, что собиралась сделать Мария, если Он говорит: «Кто матерь моя и братья мои?», то, я думаю, довольно рискованно поступает тот, кто считает, что нужно обращаться к Марии с просьбами о ходатайстве. «О, святая Мария, Матерь Божья, помилуй нас грешных, заступись за нас перед Твоим Сыном!» Одну минутку, что сказал Иисус? Он спросил: «Кто Матерь моя?» Почему сразу не пойти к Нему? В послании к евреям написано: «Да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Как прекрасно осознавать, что во Христе мы можем приходить прямо к Богу, что во Христе мы стали одним целым с Ним, и теперь Он называет нас своими детьми, своими братьями и сестрами. Итак, мы с вами подошли к концу третьей главы Евангелия от Марка. Да благословит вас Господь, и да поможет Он вам ходить в Его любви. Во имя Иисуса Христа.
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин, 5, абонентский ящик 70, служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!